Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире наша программа «Онегин». Программа о музыке, музыкантах, театре и всем, что с этим связано. И мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец. А в гостях у нас сегодня заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат многочисленных театральных премий и правительственных наград Юрий Алексеевич Шварцкопф. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте, дорогие день. Любимые, здравствуйте.
Мы очень рады вас у нас видеть. Спасибо, что пришли.
Ну, спасибо, что пригласили.
Юрий Алексеевич, в этом году, у нас же 2024 год, в этом году театр музыкальной комедии отметит 95-летие. И вы возглавляете этот театр уже более 20 лет.
Нет. Еще до 20 не дошел.
Еще не дошел.
Не дошел.
Но уже...
Ну, надеюсь, уже. Может быть,
совершеннолетний, уже 18.
И не будьте скромны, Юрий Алексеевич. Расскажите, какие победы для вас самые важные за ваше время в этом замечательном театре?
Для меня главное то, что театр появился на географической карте театров нашего жанра в России и в Европе. Это самое главное. Потому что до этого периода театр как бы был, как бы жил, но он был вне поля внимания театральной общественности, вне поля широкой любви зрительской, но существовал. Сейчас немножко все пошло по-другому. Вот это, мне кажется, самое главное, то, что произошло за эти годы.
Насколько я знаю, Юрий Алексеевич, поправьте меня, если я не права, я все-таки из мира оперы больше, но так или иначе наши миры соприкасаются. Что еще много лет назад одну из ведущих ролей на Олимпе музыкальных театров, мюзиклов и так далее на европейской арене представляла Венгрия, Будапештский театр. И я знаю, что вы на протяжении 10 лет или даже более установили сотрудничество с этим театром. Как это происходило? Что дал этот опыт театру? Какие были интересные спектакли, может быть?
Вы правы в том, что, наверное, ведущую, безусловно, позицию в жанре оперетты имел Будапештский театр оперетты. Притом он также активно работал на ниве мюзикла. Но дело все в том, что в отличие от нашего театра, когда мы работали и работаем на одной площадке, мне давали в год более 700 спектаклей, приблизительно пополам оперетта и мюзикл. Что это дало? Ну, во-первых, это дало со знакомством венгерского понимания оперетты, потому что это, конечно, совершенно другое, чем понимание в соседней через два часа езды на машине в Вене. Венгры в этом смысле, вот это их внутренний темперамент, внутренний взрыв, конечно, совершенно по-другому позволяет трактовать и исполнять, в общем-то, одни и те же стандартные роли в оперетте. Поэтому мы активно работали и продолжаем с венгерскими мастерами сотрудничество. Кстати, у нас через пару недель премьера «Княгини Чардаш» это Сильва, максимально приближенная к оригинальной версии, которую ставит полностью венгерская постановочная бригада. Это и режиссер Габор Керени, и балетмейстер Йони Лёсю, и художники. Так что дружба продолжается. Но в то же время, помимо того, что мы начали с оперетты, начались обмены спектаклей, делали спектакль у нас, потом спектакль мы давали венгру, получали взамен другой у них спектакль. Конечно, Габр сделал очень много в постановке мюзиклов. Он замечательно сделал «Джекил и Хайд», замечательно сделал «Кан-Кан». То есть... Это продолжается. Я, безусловно, убежден в том, что, несмотря на такой в начале скепсис наших артистов, значит, у нас скепсис какой? У нас все лучшее в мире. У нас есть система Станиславского. Что мы можем научиться у венгров? У венгров мы научились отсутствием скуки по системе Станиславского в нашем жанре.
Ну, вы знаете, у меня есть ощущение, что у артистов вот это отторжение вызывает буквально что угодно на начальном этапе.
Это естественно, но не вызывает... А вызывало. Если в начале метод работы режиссера при постановке спектакля у целого ряда ведущих артистов зала с раздражением против до того, что они с ним работать не будут. После того, как я сказал, пожалуйста, не работать, вот там бумажка, заявление об уходе, ради бога. Сейчас это лучшие друзья и понимает, что он хочет, как он хочет. И главное, он приходит, как, кстати, все западные режиссеры, с кем мы работали, мы со многими работали, подготовлены к работе. Он знает, что он хочет, он знает, как добиться, и он знает, как из артиста убрать шелуху штампов, к чему они привыкли давно, и что-то показать совершенно новое.
Юрий Алексеевич, и все же оперетта. Такой уже заповедный жанр в России. Я помню свои консерваторские годы, когда кто-то поступал на оперный факультет, на оперное отделение, кто-то поступал на оперетту. И это было замечательно, потому что, например, у нас был великий мастер Черноземов.
Вы помните его? Это великий, да, Кирилл, это был Кирилл. Выдающийся.
И я помню, как он делал из нас людей. Но, к сожалению, многие ребята, которые занимались оперетой, ушли в оперу. Не в оперету, в оперу. А ушли они в оперу потому, что не стало оперет, ее стало меньше. Расскажите, погибнет ли оперета в России или переродится, может быть, во что-то другое? Ну, например, мюзикл.
Нет. Это все совершенно разное. Другое. Вокальное звукоизвлечение. Вообще, ведь оперету, например, сколько я ее знаю, всегда хоронили. Даже тот же великий режиссер Владимир Воробьев, который возглавил Ленинградский театр музыкальной комедии, ну, мягко говоря, он не любил оперетту. Но, тем не менее, я думаю, что ни Леферкус, ни Галузин не достигли тех высот в оперном театре, если бы они не прошли школу оперетты, которая позволяет играть.
Это правда.
Не только петь, играть. Выглядеть, уметь общаться с партнерами, любить. Это очень сложный жанр. Но я могу представить в опере Джульетту 50-60 лет. Поющий роскошно, но 50-60 лет. В опере это не представишь. Поэтому жанр очень жесткий к требованиям возрастным, фигурным и так далее, и так далее, и так далее.
Онегин.
А вот скажите, если собирать лучшие черты, которые должны быть в артисте этого жанра, мне нравится выражение «нелегкий-легкий жанр», то есть это же и физическая подготовка, и внешние данные. Вот расскажите.
Это комплекс всего. Это, конечно, внешние данные, безусловно. Это уметь носить костюм, уметь разговаривать, уметь не просто петь «Сильва, я тебя люблю», а показать, что ее действительно любишь. Это немногим дано. Кстати, в этом смысле в свое время отличалась московская оперетта от ленинградской оперетты. Блистательно был Свердловский театр музыкальной комедии. Тогда много чего было в этом жанре хорошего в стране СССР. Потом это стало все хуже, сложнее, потому что действительно те же консерватории и театральные институты прекратили выпускать студентов, которые любили бы этот жанр. Потому что каждый человек понимает, а как у меня дальше перспектива? Он не может об этом не думать. Если человек замечательно поет, конечно, он будет думать об оперной карьере. И даже если он в этой оперной карьере будет выносить подносы, как мы говорим, на Западе в 30-м театрике, это будет на порядок больше, чем он получает в Государственном театре музыкальной комедии или оперетты, неважно, как называется. Это во-первых. И, конечно, престиж артиста жанра оперетты, то, что было раньше, когда был. Герард Васильев и сейчас блистателен свои годы.
Да.
Фантастический. Выглядит фантастически и поёт. И он, конечно, был кумиром. Тимошин был кумиром. Выпускница Люся Федотова была кумиром. Сейчас, конечно, все меньше. Если раньше в советское время в театре оперетты репертуар должен был состоять из 75% советского репертуара и 25% классика. То есть то, что раньше то поколение артистов могли и умели играть советскую оперетту, нынешнее поколение во многом разучилось. Она разучилась просто говорить нормальные вещи. «Люся, я люблю тебя». Она будет говорить, как граф Эдвард говорит, «Я люблю вот такую позицию» и так далее, и так далее, и так далее.
А я предлагаю послушать вместе с нами фрагмент из оперетты Легара «Веселая вдова» «Ради женщин».
Давайте послушаем.
Алексеевич, а вот скажите, пожалуйста, ну, поскольку в своей деятельности я там часто, например, прослушивания проводим и так далее для театров, и я иногда смотрю там на мальчика или на девочку, и там прям огромными буквами написано, что «беги, беги вот в оперетту, это твое, это, ну, тебе туда нужно». Я об этом честно говорю, что, господа, мое мнение, что вам вот очень надо попробовать себя
в этом
вот,
жанре.
В этом
они
жанре.
Всю оперу хотят петь, да?
Они всю оперу хотят.
Серьезные люди.
Ну, я приведу пример. В свое время Лариса Абисовна несколько мне рекомендовала студентов Академии, допустим, Карина Чепурнова. Это, конечно, звезда оперетты, но она все равно в какой-то степени держалась за лейб Мариинского театра, где она пела Мюзетту, пела в «Свадьбе Фигаро» и так далее. Или вспомним мы, какой была, в общем-то, незаметной студентка Академии Оксана Крупнова. И она была во втором составе «Моей прекрасной
сейчас
леди».
Сейчас звезда оперетты.
Сейчас она у нас одна из ведущих. Да. Понимаете, потому что иногда ведь у оперников есть отношение к тебе. Но это же опереточка поет. Есть такое отношение
конечно,
среди оперных певцов
есть.
И певиц?
Есть.
Такое пренебрежительное. Пожалуйста, выйди, спой. И надо сказать, что оперные певцы любят оперетту. И когда был в той же филармонии гала-концерт, посвященный юбилею Кальмана, я попросил Олю Бурдину спеть. Она замечательно спела «Марийцу». А Ирина Петровна Богачева пела оперетту?
Конечно.
Конечно. И замечательно пела. Понимаете, поэтому... А Елена Васильевна Образцова пела?
Конечно.
Пела. А когда надо было сыграть, как в кино, уже немножко другой результат, да?
Потому ну, что не все немножко оперное. Я бы попросила.
Нет, нет, я безумно ее люблю. Безумно люблю, уважала, мы дружили очень. И говорю, это все очень сложно.
Но этим нужно заниматься, чтобы был 100% результат, ну, и этой нужно заниматься.
Ну, конечно. Конечно.
Юрий Алексеевич, а вот скажите, я, поскольку многое езжу по нашей необъятной и прекрасной родине, в целом, чаще всего, за редким исключением, в театрах, и музыкальных театрах, и оперных, если идет, то оперетта. Мюзиклы редко, и в основном это Питер и Москва. Но, например, в вашем театре я за последние полтора года два раза была на премьере мюзиклов, и это были прекрасные премьеры.
Ну, я могу сказать одно... Вы редко ходите в наш театр.
А вы меня не зовете?
Моя позиция – вообще никого не звать. Тот, кто хочет прийти в театр, мы рады всем, кто любит театр и любит жанр. Вообще, я скажу, безусловно, сложная ситуация существования нашего театра, что на одной площадке существует оперетта и мюзикл. И если тот период, когда мы начали культивировать мюзикл, мы начали со скромного спектакля, но он был очень достойный, на мой взгляд, по результату, это «Чикаго», который делали с хорватской постановочной бригадой. Конечно, прорыв произошел после «Бала вампира» в 2011 году. Этот спектакль прошел почти 600 раз, и он был при полных аншлагах. Это был в то время самый дорогой для нас спектакль по финансовым вложениям. Это было в районе 1,5 миллиона евро. Но 1,5 миллиона евро тогда было 35 миллионов. Денег в театре не было. И энтузиазма у городских культурных властей этот проект не вызвал. Поэтому театр брал кредиты. Мы тогда могли брать кредиты. Отдавал Баранову и так далее, и так далее, и так далее. Но в то время в репертуаре мы могли держать 3 мюзикла. Потом, если мы считаем по лицензии «Бала вампиров» 40 спектаклей, минимум мы должны были сыграть в течение года. Следующий спектакль – 20 или 30. Эти 3 спектакля обеспечивали половину годового количественного проката. Притом, как вы понимаете, если мы должны были сыграть 40 спектаклей «Бала вампиров», даже если мы сыграли 30, мы должны были заплатить как за 40. А мы играли 50-60. Последний блок «Бала вампиров» мы сыграли 47 спектаклей подряд. И билетов не было. Сегодня, если мы играем там 300 с чем-то спектаклей в год, половина оперетта, половина мюзикл. Значит, сегодня у нас, к сожалению, если мы говорим про арифметику, количество названий мюзиклов намного больше. Да, они играют те же 50% количеством за год, но по названию больше. И в планах тоже их больше, потому что публика хочет мюзикл. Мы в связи с создавшейся ситуацией целый ряд мюзиклов перевели с лицензионных рельсов или композитор, режиссер на российские рельсы. Это тоже привело к переносу примеры, так как, допустим, произошло замечательный спектакль, на мой взгляд, «Я ненавижу Гамлета», где был американский инквайзер, нам не разрешили, наш написал. Но могу сказать только одно, что при этих всех делах те, кто нас закончили лицензии нам, есть кто не продлил, хотя мы остались в прекрасных человеческих взаимоотношениях. Юра, извини, все понимаю. Есть кто продлевает лицензию, как швейцарский театр на «Граф Монте-Кристо», на «Канкан» продлили лицензию. Есть кто нам дал новую лицензию на мюзикл Гершвина. Так что все равно мир живет, и мир понимает, что это все пройдет.
И театр живет. А в нашем эфире программа «Онегин». И мы ее ведущие.
Ирина Гудасинская.
Владимир Тюльпанов. А в гостях у нас Юрий Алексеевич Шварцков. Онегин.
Юрий Алексеевич, мюзикл. Все же, когда мы произносим это слово, мы думаем Америка, Англия,
Венгрия,
Австрия, Германия, Европа.
Да.
А можем ли мы добиться высочайшего уровня в этой сфере, чтобы у нас действительно мюзиклы были высокого уровня?
Я вам и так отвечу на этот вопрос. Сколько времени надо, чтобы наши «Жигули» сравнялись с лучшими западными моделями машин? Сколько времени надо? 50, 70, 100. Сколько времени развивается и продолжает развиваться мюзикл в мире? Более 100 лет. Значит, это все время. И сегодня время показывает, что спрос на мюзиклы есть. Значит, надо, чтобы наши композиторы научились писать. То, что будет интересно зрителю, не только что немножко так компьютер придумай, да? Чтобы наши драматурги научились писать сценарий. Там четкие лекала есть. Чтобы наша плеяда режиссеров научилась ставить мюзиклы. Ни названия, ни фамилии, ничего. Это тоже надо эти лекала знать, чтобы не было проседания в интересе с то, что происходит на сцене. Они к этому шли, давно учились. Это, я говорю, те, кто создают мюзикл. А тот, кто исполняет, допустим, вокруг нашего театра собралась замечательная когорта ребят, исполнительная мюзикл. Они выросли, получили известность именно на нашей сцене. Это Ожогин, это Диевская, Свешникова, Газаева, Гордеев. Это можно перечислять. И к нам приходят все новые и новые люди, потому что им интересно работать с мастерами и с хорошим материалом.
Онегин.
Я знаю, что вы с недавних пор выступаете в новом для себя качестве, руководите магистерской программой театральных продюсеров в Университете профсоюзов. Есть множество позиций на этот счет. Кто-то считает, что продюсерскому ремеслу научиться невозможно, это должно быть как-то впитано с молоком матери, а кто-то считает, что наоборот, любой профессии нужно учиться, это нормально, и нужен базис, нужна литература, нужны профессиональные учителя, которые тебя подтолкнут на этом пути. Хочется чуть-чуть узнать вашу позицию, что это, как это. Может быть, всем срочно нужно туда идти учиться?
Это, конечно, была авантюра Записоцкого, которую говорил Шварцкопф. И авантюра по следующей причине, что когда мы говорим про магистратуру, а я веду курс магистратурского набора, то для меня все-таки одно дело обучать магистратуре человека, который изнутри театра, который изнутри профессии и хочет чего-то больше добиться. Когда надо обучать человека, который вообще не знает, что такое театр, как он устроен, какова его структура, какое взаимоотношение между цехами. Ну, я расскажу, ну, что надо делать там по структуре. Для него это как китайский язык изучать. Вот это, мне кажется, наша была небольшая ошибка. Что будет дальше, вот мы в следующем году этот курс выпустим, посмотрим. Но, в принципе, есть вещи технологические, которым можно как-то научить и сориентировать, есть вещи, которым никакой мастер не научит. Как я могу научить вкус, если человека нету вкуса?
Ну, смотрите, хорошо, вот, допустим, я к вам пойду учиться завтра, поступаю, да, обрываю вам телефоны, мысль закралась.
Но вы же знаете, что такое театр.
А я предлагаю послушать фрагмент из музыкального спектакля Фиртича «Белый Петербург». Галоп из сцены бала.
Thank you.
Театр музыкальной комедии, Юрий Алексеевич, единственный театр, который в военное время не выехал из Ленинграда. И я знаю, что вы до сих пор чтите память прекрасных коллег. Расскажите об этом.
Все дело в том, что это история. Вопрос в том, как эта история имеет преломление в современное время, в современной жизни. Потому что те, кто работал в те время, неважно в каком возрасте, на одной руке остались. А как нынешнее поколение артистов и работников театра воспринимает? Вот мы это дело относимся очень трепетно. Мы все-таки сумели сделать очень интересный музей блокадного театра у нас. Это первое. Мы каждый раз в майские праздники, в январские праздники даем общедоступные концерты 6-10 раз. И там я не видел с холодным носом артистов-исполнителей. Я видел слезы на глазах, я видел спазмы в горле. И мы впервые в прошлом году, 22 июня, дали большой концерт в Оксаровском зале, посвященный началу войны. Это был замечательный концерт. И зал стоя аплодировал в конце. Это здорово. И если театр Ленинградский, театр музыкальной комедии в 42 году сумел сделать спектакль за 20 небольших дней, раскинулось море широко, мы его в прошлом году к майским праздникам поставили. Прием зрителей этого спектакля – это дорогого стоит. Притом зрителей совершенно разного возрастного разрыва.
Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, какие есть, на ваш взгляд, выдающиеся книги для именно понимания жанра мюзикла, музыкального театра, оперетты, и что вы бы хотели порекомендовать нашим
слушателям?
Можно
я дам ему подарок? Я вообще люблю подарки иногда. «История мюзикла. 33 шедевра». Первая книга. Стал ее читать, пока вы еще не пришли. «Мюзикл. Искусство. Комментарий», который написал Ким Брейдбург. Есть книга, которую замечательно написала наш фантастический завлит театр Марина Годлевская. «103 либретто оперетты». Но книг мало. И потом все дело в том, если раньше, допустим, ну, Салливан был Салливаном. Сегодня это надо смотреть, что было, что можно изменить. Притом я... И в наш театр ненавижу издевательств над оперетой. Если летучая мышь – это летучая мышь, он не может проходить на палубе корабля, к примеру, как сделал Вася Барков. К примеру. И таких примеров масса, когда или человек не знает этот жанр, или он его просто ненавидит, или не любит. А публика оперет очень консервативна. Даже если мы бы сделали там Сильву в джазовой обработке, я убежден, что это было торгнута публикой, понимаете? Вставка какая-то может быть, если она органична, с тем, что хочет показать режиссер, как у нас было с Легаровским «Желтые кофты». Да, это все возможно, но как классический балет, ну, можно сделать новую «Жизель». Что будут критики в восторге? А сколько лет она проживет? А почему классический балет в мире тоже так потихоньку? Потому что это надо 120-130 человек балета. Ох, какую иметь! А выйти в разных фигурах в трико – это просто. Современный балет. Замечательно.
Но, возвращаясь к моему вопросу, для наших слушателей я рекомендую всю эту литературу искать в издательстве «Планета Музыка».
Онегин. Юрий Алексеевич, вы... руководитель театра. А у руководителя театра не может не быть планов на будущее. На ближайшее будущее расскажите, какие у вас и у вашего замечательного театра планы.
Планов громадье. Это первое. Это, как я уже говорил, нас ожидает премьера «Княгини Чардаша», в скобочках Сильва, максимально приближенная к первоисточнику, ставит венгерская постановочная бригада. Следующая премьера, которая... может быть, безумно интересный, это постановка оперетты «Лекока» «Жирафле-Жирафля», которую ставит Геннадий Тростенецкий, который, на мой взгляд, если мы говорим о знаковых спектаклях за период существования театра, как бы сказать, в последний период, это, конечно, 11-й год «Бала вампиров», это, конечно, «Белый Петербург» Тростенецкого и, конечно, «Петр I» с американской музыкой Фрэнка Уайнхорна.
В постановке Александрова.
Да, Панцеров, Юра Александров, конечно. Притом Юра Александров в это влетел как кур в ощуп, как вы знаете. Вот. На этом мы закончим сезон фестивалем в Гатчине. После этого режиссер Игорь Коняев к юбилею Пушкина поставит «Капитанскую дочку» мюзикл Андрея Павловича и Оли Петровой. В конце года мы должны были, хотели выпустить Максима Дунаевского «Святая Анна», но он в свое время заключил права и драматург Бартенев с театром Советской Армии. Значит, им надо разрешить коллизии авторских прав с этим театром. И, естественно, он, посмотрев нашего Петра, был в полном восторге. Говорит, мне надо там что-то дописать. Хорошо, чуть отодвинули. Хотя он параллельно пишет для нашего театра, хочет писать детскую сказку и хочет писать мюзикл «Железная маска», «Человек железной маски». Ну, отодвинули. Значит, сегодня в декабре у нас весы болтаются Глеба Матвейчука. Или мы будем ставить «Хозяйку Медной горы», или будем ставить «Ревизор». Это то, что касается этого года. Вот я поеду в марте месяце смотреть его премьеру в его театре в Москве и окончательно примем решение. Следующий год, как я сказал, мы получили лицензию на мюзикл Гершвинных. Хорошая работа, если ты ее имеешь. Я видел этот спектакль на Бродвее дважды, но это спектакль, где в основном за счет роскошных номеров. Несколько слов, номер и так далее. Но лицензию получили, разрешение получили. Теперь большая работа с Бартеневым над пьесой, потому что читать подстрочник – это невозможно, а изменять тоже невозможно. Какой будет компромисс? После этого у нас подписан договор с очень интересным режиссером, я его безумно люблю, Писарев. Он первый раз будет сотрудничать с нашим театром к юбилею Журбина, там «Бендюжник и король». И мы хотели бы в следующем году поставить, тоже юбилей будет, Баснера, хотим поставить «Полярную звезду». Это как бы минимально то, что есть, потому что, говорю, в заделе столько названий. Когда приходит с идеей, говорю, хорошо, вот на стол пьесу, на стол музыку, потому что мы нахлебались. Когда есть идея, нету музыки, начинаешь искать композитор, о, хорошо, через полгода я с этим композитором работать не буду. Или с этим художником работать не буду. Так что планы есть, теперь главное угадать.
Ну, а мы, в свою очередь, надеемся, что славная традиция сотрудничества с талантливыми оперными режиссерами не покинет ваш театр в качестве счастливых.
Мы ждем хороших предложений, которые вольются в стезю наших репертуарных интересов, это первое. Надеюсь, что ведущие ваши замечательные программы все-таки будут чаще ходить в театр. Наш не вообще в театр.
Дай бог нам всем удачи.
Да. Спасибо огромное, что пришли.
Не за что,
спасибо
нет.
за Приходите. Этот прекрасный разговор.
Онегин.
Онегин. Онегин.